Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это «Делатели» на радио «Вера». Я тут Ларсен.
Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский. И у нас в гостях два замечательных человека. Это владыка Душанбинский и таджикистанский Павел, епископ Павел. Здравствуйте, владыка.
Здравствуйте.
И монахиня Елизавета Власова, руководитель социального отдела Душанбинской епархии. Здравствуйте, матушка.
Здравствуйте.
Мы очень рады, что вы выбрались в Москву для записи этой программы, потому что действительно Душанбе не так близко от Москвы находится. И я думаю, что большинству людей, вряд ли кто-то из нас, там, большинство, наверное, вряд ли были в Таджикистане, не очень знакома жизнь. Таджикская жизнь, да?
Более того, я думаю, что для многих сейчас вообще будет большим удивлением узнать, что есть такая епархия.
Точно. И вот мы, собственно, давно помогаем тем людям, кто находится в Таджикистане, прежде всего нашим соотечественникам, потому что там, конечно, большое такое море страданий тех людей, кто остался там, в свое время не выехал. Это, конечно, тяжело это все видеть, как страдают наши русские люди, ну, не только там русские люди, там, наверное, не только наши соотечественники страдают, и вот в этом вот, можно сказать, море страданий, при этом есть свет Христовой истины, да, который как-то просвещает и вдохновляет. Это, конечно, удивительно, как это происходит, но прежде всего хочется спросить у вас, владыка, как это все осуществляется у вас на замечательной таджикской земле. Вы совмещаете в себе две кафедры, да, получается, вы одновременно и Ейский, и Тимашевский, да, это Краснодарский край, и там, можно сказать, на два фронта трудитесь, вот, как это у вас удается, и...
Да, и как вообще случилось, что вы там оказались?
Христос воскресе!
Воистину!
Поприветствую всех пасхальным приветствием. Знаете, есть предыстория, как-то я беседовал с нашим миссионером в Краснодарском крае, который в нашей Ейской епархии, и выяснил, что, собственно, миссионерских проектов не так много уже, потому что Кубань, потому что просвещенные, в каждом населенном пункте практически есть храмы, деятельность ведется, и, ну, посчитал, что все-таки миссия необходима. И тогда я предложил ему, давайте, может быть, обратимся к священачалию, чтобы нам, может быть, дадут на наше попечение один из храмов в другом, может быть, даже полушарии, что мы ездили туда, совершали, ну, меня в честь апостола Павла назвали, что миссионерские...
Надо оправдывать.
Да, что миссионерские путешествия совершали, несли свет Христовой веры. Знаю также, что сами миссионерские труды, они оживляют человека, когда, если человек на одном месте, размеренная жизнь идет, то что-то выпадает из его жизни, некий, быть может, подвиг. А здесь хотелось бы. И только это произнес, прошло, наверное, месяца 4-5, и я узнаю из новостей с сайта Московской Патриархии, что меня назначили управляющим в дополнение к несовому послушанию, еще на управляющим Душанбинской епархии.
Как так из новостей?
Да, это вот буквально на сайте посмотрел. Ну, мне дали ссылку, говорят, вот поздравляем вас с новым послушанием.
И что вы почувствовали?
Вы знаете, в таких случаях, как исполнение воли Божьей, какие-то были внутренние чаяния, внутренние стремления и такое согласие, что вот Господь через Святейшего Патриарха, Священный Синод нам дает такое послушание. Ну, это радость от того, что Господь рядышком, Господь все подает то, что нашему сердцу, ну, так, к чему мы склонны. Вот. Ну, и с радостью взялся за это послушание.
А сколько времени прошло с тех пор, как вы вот задумались над тем, что надо бы потрудиться на миссионерской такой ниве и вот этим назначением?
Ну, это буквально полгода.
Полгода, да?
Да.
Вот быстро Господь действует после ваших молитв.
Слушайте, да. А не ёкнуло что-нибудь там, какой-нибудь страх небольшой в сердце? Все-таки даже если, например, представить себе вот поездку там в Юго-Восточную Азию, в Таиланд или в Индонезию, это хоть как-то более-менее, ну, ты представляешь себе, что это? А мне кажется, что Душанбе, ну, и вообще Таджикистан, это прям как на Марс полететь, нет?
Конечно,
что-то очень другое.
Когда я стал узнавать, как там дела, и люди, которые знакомы с той ситуацией, обрисовали так, что действительно некое такое место на отшибе, место, где нет кадров, где нет финансов, где все сложно, все тяжело. Но это, в общем-то, не пугает человека, который так в монастыре вырос и привык ко всем трудностям. Но, кроме того, надо сказать, что я сам родился в Казахстане, и мне, ну, близок этот менталитет, этот народ. Среди казахов было множество друзей. Я, ну, родное все. И когда приехал в Таджикистан, ну, увидел, что да, тот менталитет вот этот есть. То есть это гостеприимство, это уважительное отношение к старшим, уважительное отношение к труду. Ну, это располагает очень сильно. И, ну, какие-то волнения, переживания по этому поводу не было. Конечно, по поводу справлюсь ли с такой задачей, ну, тут всегда, как уповаем, что Господь поможет, Божья помощь.
А сколько времени уже прошло с тех пор, как вас назначили?
В 2019 году, в августе, я получил это известие. Вот прошло уже...
Почти 4.
3,5 года прошло уже.
Матушка, а вы столько же, сразу же, да? Расскажите, как вы оказались там.
Я была на послушании в Краснодаре, в городе, и мне позвонила матушка Тавифа и спросила, есть ли у меня загранпаспорт. А я сказала, есть. Ну, она говорит, и хорошо, я потом тебе еще раз перезвоню. Ну, дальше мы едем по нашим делам в городе Краснодаре. И потом она перезванивает и говорит, что ты едешь в Таджикистан. Вот приедешь, я тебе расскажу подробнее. Я приезжаю, она мне сказала, что вот такая церковная необходимость, что нужно поехать в Таджикистан на помощь Владыке Павлу. Да. И буквально через 3 дня я уже была в Душанбе.
Такая служба быстрого реагирования называется. Сказали, и через 3 дня ты уже там.
Ну, а был ли шанс вообще
отказаться?
Ну, я думаю, что нет. У нас же, как сказать, как благословили. Сказали, надо в Таджикистан, значит, надо.
Обет послушания дается при постриге монашества. И, знаете, куда нас посылают, значит, там и с нами будет Бог. Если мы откажемся, вроде бы здесь все уютно и хорошо, но уже тут благодати не будет. Поэтому...
А вы это чувствуете, когда вот действительно, вот, особенно на такой сложной земле, где вот мы, можно сказать, не совсем хозяева, да? Вы чувствуете это присутствие Божие?
Да, конечно. Оно ощущается. То есть, когда мы по послушанию живем, действуем, то ощущаешь, что Господь помогает. Даже бывают, конечно, случаются и трудности, все недоумения различные. Но чувство, что ты не сам сюда приехал, а по благословенному начале, что ты исполняешь послушание, это придает силы, конечно.
Матушка, я читала ваше интервью, и вы говорили о том, что у вас примерно год ушел на то, чтобы, ну, как-то адаптироваться к местному колориту, давайте так скажем.
Да,
что было самым сложным?
Я не сразу могла привыкнуть к стране. Ну, самое сложное – это обстановка. Другая природа, другие, нету привычных наших православных церквей, другие люди, немножко другие обычаи. Мне вот первый год было тяжело адаптироваться к новой обстановке. Не совсем могла принять вот этот образ жизни этой страны в целом. То, что у нас храм... Мы там живем, это одно, а то, что страна в целом, она отличается кардинально от нашей, вот это, конечно, было тяжело принять, ну, вот, внутренне. Но сейчас я уже этого не чувствую, уже привыкла.
А чем так сильно отличается? Ну, помимо, наверное, может быть, ну, язык другой, культура другая, менталитет.
Природа другая.
Просто жарко,
это,
что ли?
Это тоже действует, да?
Да, вот как-то обстановка общая действует, да. Ну, это надо себе представлять примерно, что представляет из себя Таджикистан. Там... свои традиции, они по-другому одеваются, люди, другие у них, другая культура, и немножко вот перестроиться было тяжело в то время.
Ну и к тому же это все-таки в массе своей страна с другой религией.
Да.
Я вот, знаете, сейчас вспомнила, я когда-то побывала на острове Ольхон, и там, конечно, все пронизано язычеством
это
и шаманизмом. Это
Байкал,
да, это невероятной красоты природное место, но там очень, конечно, много людей, которые туда приезжают с какими-то вот духовными поисками в эзотерической плоскости. Я вот стояла, и там действительно ты чувствуешь себя такой песчинкой, вот этот безумный лес, это потрясающее озеро могучее. Я стояла и думала, что здесь очень... Здесь действительно такой большой соблазн, как бы, ну, начать верить в то, что в каждом камне есть какой-то дух, что за каждым деревом кто-то прячется, да, здесь вот... Я стояла и думала, как мне здесь держаться за Христа в этом месте, потому что здесь прямо все вот тебя, ну, как бы, ну, как-то вот сбивает и провоцирует, да, что здесь тоже вот в этом месте, в этих пещерах, в этих лесах, и здесь Христос. А у вас не было, ну, я понимаю, что у вас совершенно другие ощущения в силу вашего духовного опыта и служения, но тем не менее, когда ты приезжаешь в страну, в которой, ну, не только менталитет другой, а вот именно духовная культура и духовная история совсем другая. Там сложнее вот чувствовать то, что Бог рядом? Там сложнее молиться или наоборот?
Ну вот, как старец Амвросий Оптинский говорил, что на все явления, происходящие на каждого человека, на себя лично, надо смотреть с точки зрения вечности. И когда такой взгляд, то, ну, к людям отношение такое, что это создание Божье, что, возможно, им Господь тоже откроется, и что в общении с каждым человеком мы должны, ну, все предпринять, чтобы через нас Господь, ну, действовал в этом человеке. Но сами люди, с кем я сталкивался, бывают же и прохожие, бывает, нам нужно, необходимо с какими-то чиновниками общаться или просто в торговый центр пойти что-то приобрести. И, ну, особенно это в аэропорту и с сотрудниками. Вот, ну, везде видно очень доброжелательное отношение. То есть в России такого не встретишь.
Они уважают как-то сан, да?
Очень почтительно. Mm-hmm. Мне очень нравится этот библейский жест, когда правую руку на сердце прикладывают и с поклоном встречают, и практически все так вот приветствуют. И малыши, и старшее поколение. Это, ну, очень располагает. Но вообще, когда туда прилетаешь, несколько таких ассоциаций. С одной стороны, как будто бы меняется не только география, но и время, как будто в советское время туда обращаешься на машине времени. То есть это когда общаешься с людьми 50+, которые помнят еще советскую жизнь, и среди них бывают, ну, очень высокого уровня интеллигенты. Ну, скажем, приходится общаться с инженерами, с которыми, строителями, проектировщиками различными, и видим довольно хорошая речь русская, довольно грамотно выражает свои мысли. И чувствуется, что не только мне ностальгично общаться с такими людьми, но и им тоже приятно, когда вот представитель России приехал, и представитель еще того времени, той закалки. Это общение очень приятно. А иногда, когда мы уже где-то между городами, где-то в горах, на перевалах, где-то в кишлаках, то там ощущение вообще, что попадаешь в библейское время. Потому что, ну, есть предание, что в тех краях жил и Иов многострадальный. И когда видишь это отношение, такую почтительность, когда видишь, что люди едут на ослике там, даже и работают на ослике, то есть и пашут землю на ослике. Мне саму удалось проехаться на ослике. Вот, хозяин предоставил такую возможность. И когда я понимаю, что он очень бедно живет, и хотел через водителя помочь, ну, небольшую сумму там пожертвовать самому человеку, хозяину этого ослика, за то, что он позволил, то он воспринял то, что архиерей немножко проехал на ослике, как благословение на всю свою семью и для этого животного, и на все хозяйство. И он отказывался. Невозможно было ему никакие деньги дать, чтобы он их взял.
Вот такое,
да. Он как благословение воспринимает. Ну, был такой случай, значит, когда я встал в очередь на регистрацию на рейс, но подошел сотрудник и говорит: уважаемый, ну зачем вы в очередь стали? И потом всем говорит на своем языке, чтобы они подвинулись. И, значит, все в сторону шаг сделали, меня провели уже к стойке, зарегистрировался. Меня это, честно говоря, порадовало, удивило и немножко расслабило, потому что, когда я прилетел в Россию, также стал в конце очереди.
Никому не дело.
Да, вижу, что меня тоже видят наши сотрудники, но последним дошел, уже уставший такой, поинтересовался, почему нет никакой реакции у них. Они говорят: ничего страшного, постоите. То есть вот разительная такая, ну, то есть разница.
Контраст серьезный.
Да, да, да.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с представителями Душадвинской епархии, с управляющим Душадвинской епархией Владыкой Павлом и Матушкой Елизаветой. Если у вас есть желание поддержать нуждающихся соотечественников, которые проживают в Таджикистане, это можно сделать с помощью СМС, отправив на короткий номер 3434, слово «свои», поставить пробел, написать сумму, например, «свои пробел 500». Матушка, вот Владыка сейчас рассказал эти замечательные истории про отношения к сану, к священнослужителю, хотя это мусульманская страна. Сталкиваетесь ли вы с этим? Вы же все-таки женщина, хоть и вы в ангельском образе, да? Какое там отношение вообще к женщинам? И если, может быть, там все-таки прежде всего как к сану, вот как к монашескому сану относятся, или это как-то вот отличается у них?
К женщинам в целом в Таджикистане очень уважительное отношение, и меня тоже это, кстати, удивило, потому что обычно такой, может быть, стереотип, что в мусульманских странах считается, женщина не пользуется таким, можно сказать, статусом, но в Таджикистане очень уважительно относятся к женщинам, и я много раз замечала и в аэропорту, когда я еду, и на улицах, и в общественном транспорте, им всегда уступают место. И даже вот если я зашла в общественный транспорт, мне уступили место. И я даже не могу отказаться сесть. То есть мне уступили место, я говорю, да ничего страшного, я подожду. Мне говорят, садитесь.
Настойчиво тогда.
Да. Женщин вперед пропускают всегда в любой очереди. То есть также в аэропорту или какая бы ни была очередь, женщины всегда идут вперед. Их в первую очередь пропускают. Потом младшие из семьи всегда помогают женщинам что-то поднести тяжелое или достать. То есть вот такое отношение к женщинам очень уважительное, и, можно сказать, их опекают, я бы так даже сказала. Ну, возможно, в каких-то семьях есть свои особенности, но в целом такое впечатление, что женщинам все стараются помочь, уступить место, что-то подать, как-то уступить в чем-то. Вот это тоже меня удивило. А мне, как к монахине, мне даже еще больше удивило.
Особое почтение такое, да?
Особое почтение, да. Оказывает, у меня тоже был один такой случай, что когда я... У нас двое суток задержали самолет, и мы не могли в Таджикистан вылететь из Москвы. И там уже мы так измучились, сидели в аэропорту, потому что мы в этом зале. Нас пропустили, и никуда мы оттуда не уходили, и ждали вот это все время, когда нас пустят на наш рейс. И потом, когда наконец-таки регистрация открылась, вся эта толпа таджиков кинулась, чтобы, ну, уже заходить на борт, но тут кто-то вспомнил про меня и закричал: «Подождите!» И я пыталась там свой рюкзак откуда-то вытащить. Меня просто схватили у меня мой рюкзак, передали его туда через все головы уже на регистрацию. Мне тоже сделали такой коридор. И, в общем, пока меня вперед туда не пропустили, никто не успокоился.
Ничего себе. Да, особенно это, конечно, удивительно, потому что они же все тоже находились в ожидании, и, можно сказать, все уже изнывали.
Могли озвереть немножко к этому моменту.
Матушка, ну вот мы начали говорить о том, что очень страдают там люди, наши соотечественники. Расскажите, в какой ситуации находятся, вот, собственно, русские люди?
Сколько
их там, да, и как вообще вот они живут там?
Сейчас точной статистики нету, потому что перепись давно не проводилась. Но мы так думаем, что примерно 20 тысяч человек сейчас русских находится в Таджикистане. Почему их ситуация такая сложная? Дело в том, что таджики, они сами тоже, конечно, не богато живут, но все-таки у них большие семьи. Вот Владыка тоже заметил, когда он приезжает к нам, что у нас полная улица детворы. В каждой семье таджикской примерно 8 детей, как минимум, можно так
Ничего
сказать.
Ничего себе.
Да, то есть очень много детей, большие очень семьи, и поэтому, если они хоть и не богато живут, но, по крайней мере, друг друга поддерживают, и за счет этого они еще как-то вот существуют. Кто-то кого-то отправит в Россию на заработки, а потом этот мужчина присылает
деньги.
Деньги оттуда. Да, а русским тяжело в том плане, что в основном это одинокие пенсионеры, которые и потеряли связь с родственниками, либо вообще одинокие, нет у них никаких родственников. И вот им выживать сложнее. И поэтому...
А пенсия, наверное, мизерная, да?
Пенсия, да, очень маленькая. Это на русские рубли, это 2000 рублей. И я поинтересовалась, как можно вообще в месяц прожить на 2000
рублей? Это практически невозможно. Я даже не могу, в принципе, представить это.
Как это можно прожить на такую пенсию? Но оказалось, что они себе могут позволить в течение месяца только хлеб покупать, и все, больше ничего.
И это 2023 год. Да. Это вот не то, что там где-то когда-то, а это прямо сейчас.
Они покупают только хлеб и вот платят какую-то коммунальную плату, и все, больше ничего. Вот тут та еда, которую они получают в церкви, у нас питание каждое воскресенье, для них это роскошь просто считается.
А расскажите, что это за помощь, что дает епархия?
Каждое воскресенье мы проводим благотворительные обеды, и к нам в Душанбе приходит порядка 280 человек каждое воскресенье на горячие обеды. И у нас еще стало возможным благодаря частному жертвователю, еще на севере страны, в Ходжанде, Чкаловске, еще 100 человек такие же получают горячие обеды. Вот. И ну, мы, конечно, там кормим всех, кто бы ни пришел, мы не спрашиваем там ни вероисповедания, ни национальность. Кто нуждается, все, конечно, могут прийти и покушать. И иногда я просто, когда там присутствую, слышу, как они говорят: «Ой, сосиски, это прямо такая вот у нас сегодня богатая трапеза, какие мы счастливые», в общем, такие комментарии.
Ну да, это, конечно, наверное, не просто представить, особенно жителям Москвы и больших городов, что такая ситуация была. В 90-е это всем жилось, наверное, не очень хорошо, но как-то 90-е остались давно в прошлом.
А слушайте, вот это всё, конечно, ну а как слушает. Же, вот у меня в голове сейчас немножечко это не укладывается, вот эти одинокие старики наши русские, которые там нуждаются, ведь они же всю жизнь работали. Работали на это государство, в котором они живут, и не получают никакой поддержки, никаких социальных выплат, ничего этого не практикуется, да, там?
Они работали на Советский Союз, понимаете? Тогда была совсем другая обстановка, когда они приехали, они действительно, они строили ГЭС, они были ведущие специалисты во всех практически областях, но... Вот это еще тоже было тяжело мне, особенно первое время, когда я вижу перед собой абсолютно в нищенском, можно так сказать, образе бабушку, которая пришла покушать, просит у тебя там что-то тебе и вынести, и это оказывается, как это вот, врач, которая высшей категории.
Хирург.
У нас в России такое понятие. Да, да, и да, вот да. Эта вот бабушка, она оказывается врач высшей категории. У нас в России, по-моему, это даже невозможно себе представить, чтобы такой человек, можно сказать, побирался.
Угу.
Или, допустим, один человек пришел, попросил устроить его куда-то на зиму и говорит: «Вы знаете, вы мне помогите, пожалуйста, куда-то устроиться, потому что я живу в подвале многоэтажного дома, и вот сейчас зима, и я переживаю, что я, ну, не проживу там в этом подвале». Я говорю: «Хорошо, но вы принесите свои документы, потому что если мы будем вас куда-то устраивать, все равно нам понадобятся какие-то ваши там данные». Он принес удостоверение майора чернобыльца.
Ничего себе.
Вот такие
еще. Ну, получается, епархия кормит этих людей, а для тех, кто не может сам добраться, есть ли какая-то помощь, они могут на что-то претендовать?
Да, у нас есть определенный список, мы их так называем лежачие по-своему, и мы им развозим на дом продуктовые наборы, и есть у нас несколько человек, которым даже воскресные вот эти обеды тоже отвозим.
Расскажите, вот это прежде всего люди, я так понимаю, пожилого возраста, но есть ли среди них... Например, мамы одинокие с детьми, какие-то истории, почему они не выезжают в Россию, я вот не совсем этого могу понять.
Да, есть и многодетные матери у нас тоже. Почему они не уезжают в Россию, вы знаете, как вам сказать, у них, во-первых, нет для этого средств, потому что, чтобы куда-то уехать, это, во-первых, нужно приобрести билеты, во-вторых, устроиться там где-то жилье себе найти, особенно если ты с ребенком, как-то найти работу соответствующую. Образование, как вы понимаете, у таких, хоть и молодых людей, но оно, как правило, не соответствует современным стандартам. Вот. И тоже я хотела обратить внимание на то, что если вот такие какие-то молодые люди остаются в Таджикистане и относятся к категории нуждающихся, то все-таки у них есть какие-то свои проблемы и с, ну, и с психикой, и с...
С веществами?
Нет, даже не с веществами, а просто вот со своим какой-то нервной системой. Да?
Mm-hmm. Ну, то есть они не очень социально адаптированы.
Да, они могут адаптироваться, mm-hmm. да, получается.
Они могут адаптироваться, и еще из-за этого они оказываются в такой ситуации.
А получается, вы одна, матушка? Вот владыка, вы в епархии-то кто еще?
Ну, у нас самая монашеская епархия, 3 белых священника и 4 иеромонаха. И один диакон.
И матушка Елизавета, и все?
Да. Это вот весь да, наш клир.
Таким, конечно, составом сложно весь Таджикистан, как говорится.
Страна-то не маленькая.
Да, не маленькая страна. Да, но я так понимаю, что эти, и эти люди, они, в общем-то, подвижники, потому что вообще это, ну, туда ехать очень непросто, такое направление-то, да, служить.
Конечно, но у нас вот как-то белое священство, они местные, ну, русские, но местные, а иеромонахи — это из России, один из Украины, и вот двое из России, трое уже.
Вы их так вахтами, да, направляете?
Нет, те, вот эти на местах, но вахтовым методом я всегда одного священника из Кубани направляю. Угу. Тоже это полезно для наших священников кубанских. И на два месяца женатых священников вот туда направляем. Некоторые с матушками ездят, некоторые даже с ребенком могут туда поехать. И там вот помогают нашим священникам кормлять русских людей.
А вот интересно, впечатлениями делятся, что говорят?
Надо сказать, что такая поездка, она приносит пользу самому человеку. Во-первых, мы там ближе общаемся. Ну, понимаете, да, одно дело архиерей в России и какой-то священник отдаленного прихода. Другое дело, когда мы все там компактно проживаем, то есть у нас общее утреннее правило. Я там установил, как в Сибирском монастыре у нас было, то есть мы читаем утренние молитвы, полуночницы, три канона с акафистом, потом священное писание. Это каждый день вот у нас это начинается. Соответственно, священники приезжие тоже в этом участвуют. Также вечером мы вместе молимся. Ну и богослужение там каждый день проходит. То есть, ну, интенсивно проходит богослужение и такая духовная жизнь, интенсивное общение со мной или с местными иеромонахами. Ну и такая нагрузка, ну, плотно все. Поэтому, и с другой стороны, он видит бедность местного населения, он видит, что как люди страдают. Конечно, в России это уже не увидеть так, а здесь он, как сказать, обогащается этим опытом и, значит, располагается, более так милосердным становится. Потом приезжает на свой приход, он уже может людям рассказать, что надо потерпеть. И приводит пример тех, кто терпит здесь, в Таджикистане. То есть всегда это с духовной пользой для этих командированных священников.
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим про помощь людям в Таджикистане и про жизнь Душанбинской епархии. Если у вас есть желание поддержать наших нуждающихся соотечественников в этой стране, то это можно сделать с помощью СМС, отправив на короткий номер 3434 слово «свои», поставить пробел и написать сумму, например, «свои пробел 300». Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
С вами «Делатели» на радио «Вера». Я тут Ларсен.
Я Василий Рубинский. У нас в гостях епископ Душанбинский таджикистанский Павел и монахиня Елизавета Власова, руководитель социального отдела Душанбинской епархии. Владыка, вы сказали о том, что батюшки туда приезжают, в Таджикистан, некоторые вот именно вахтами вы направляете их, а удается какую-то миссионерскую деятельность вести или это запрещено законом?
Сама миссионерская деятельность полноценная запрещена законом, то есть мы только в рамках нашей территории, в рамках территории храма. Но внутренняя миссия есть, то есть, допустим, мы узнаем, что есть общество геологов, ну, или остатки от этого общества, то есть люди, которые в свое время потрудились, а геологи – это люди очень, в свое время были романтичными, очень дружный коллектив, очень любящие свою профессию, любящие, соответственно, Таджикистан, живущие зачастую ностальгичными воспоминаниями по своей молодости, такой деятельности, бурной деятельности. Вот, и мы тогда встречаемся с этим сообществом, мы общаемся с ними, мы говорим о Христе. То есть приезжаем туда, как я сказал уже, практически в советское общество, и, конечно, там миссия среди них возможна вполне, и мы ее проводим. У нас очень мощная там школа воскресная, десятки взрослых людей, десятки молодых людей, детей, подростков, и мы разработали по системе Вертоград, работаем, и полноценная, очень хорошая воскресная школа.
Ну, то есть люди приходят, понятно, за помощью, а приходят ли люди на богослужение?
В этом я увидел задачу свою. Когда я приехал, я увидел, что в храме не все те, которые пришли за помощью. И я так настраиваю священников своих, чтобы им несли Слово Божие, чтобы их привлекали и к богослужению. Но, слава Богу, вот по мнению даже тех людей, которые иногда приезжают с России, то есть были знакомы с ситуацией, которая была там несколько лет назад, то они говорят, что увеличивается. Мы сами тоже это видим. Ну, то есть я так думаю, что если сам наш Господь не только кормил 5000 человек, но и учил в первую очередь, поэтому мы также это, соответственно, помним, что не хлебом единым жив будет человек, конечно, несем им и веру нашу.
Я знаю о том, что как такой, ну, скажем, опосредованный формат миссионерской работы, вы, матушка, снимаете видео истории про работу, про ваше служение в Таджикистане, и что даже у вас, ну, в принципе, настолько открылся этот дар визуализации жизни вокруг, что вы окончили режиссерские какие-то курсы или факультет. Расскажите подробнее, как вы стали профессиональным режиссером.
Ну, дело в том, что я обратила внимание на то, что видеоролики о нашей работе и вообще о жизни в Таджикистане находят больше отклик у аудитории, чем просто вот какой-то текст или даже фотографии. Поэтому я увлекалась фотографией, но о видео мне было ничего не известно. Я не знала вот правила построения этого кадра. Там же должно что-то происходить, в отличие от фотографий. Я решила просто пойти на курсы, конечно, с благословения Владыки Павла, он меня разрешил, чтобы узнать просто о видео, как оно снимается, какие там правила. Но я попала в тот момент, когда преподавателем был очень талантливый режиссер таджикский, и он, кроме теории, просто нам передал свою любовь к кино, к видео.
То есть вы на курсы там пошли?
Да, я ходила на курсы в Душанбе. Рустам Маилов, он член Союза кинематографистов Таджикистана, и вот помимо вот этой теоретической части, он еще нас заразил своей любовью вот кино, к созданию фильмов. Потом, после того, как я закончила эти курсы по видеографии, я поняла, что этого недостаточно, что нужны дополнительные знания, чтобы вот как правильно сюжет строить, чтобы рассказать свою историю. И дополнительно я закончила онлайн-киношколу, здесь первую онлайн-киношколу уже в Москве, но дистанционно. Вот. И действительно, что вот эти ролики, они помогают даже той светской публике Таджикистана, которая, они не относятся, считают себя советскими гражданами, но они интересуются, что там у православных происходит, да, какие события, но стесняются, не знают, можно
как
ли вообще...
Как все это устроено у вас, да?
Могут ли они вообще зайти в ворота храма, можно ли туда прийти, и вообще, что там происходит. И вот они, я обратила внимание, что стали смотреть эти ролики, потом приходить и просить приглашать их на какие-то наши мероприятия культурные, ну, пока так, можно так сказать. Вот, и поэтому я считаю, что это как вот такой опосредованный метод миссионерской работы тоже очень хороший.
Матушка, я помню очень яркое у вас видео, которое, по-моему, даже некоторые премии получило, про такие вот горные пейзажи и стан такой, я не знаю, там люди живут или это там временное такое поселение. Расскажите, что, как это снималось, там невероятная такая камера, так, знаете, в стиле Тарковского двигается, там вода, так вот именно
под
погружение
музыку.
Под воду, над водой, такое очень интересное. Вот, расскажите, как это все снималось и где это было?
Это, знаете, вот... В Таджикистане есть такое понятие кишлак. Может быть, вы слышали такое на слуху?
Ну, вы поясните все равно, потому что я думаю, не каждый
поселение,
житель Москвы знает, что такое кишлак.
Кишлак – это такое, как у нас хутор или село в России, примерно такое значение имеет. А есть еще такое айлак. И оказывается, айлак – это летняя стоянка животноводов в горах, а кишлак – это зимняя стоянка животноводов. Но со временем это значение утратилось уже, что именно там зимняя стоянка. Просто как село или хутор такое значение сейчас имеет. Но значение айлак сохраняется в высокогорьях, там на высоте 2300 метров, там айлаки – это летние стоянки животноводов, где женщины с детьми, они доят, ну и перерабатывают это молоко, там же варят сыр, и какие-то молочные продукты производят. И мне вот захотелось...
А мужчины пасут?
Мужчины, да, пасут. И почему этот ролик, именно вот такой этнографический получился, мне хотелось передать эту вот обстановку, когда, можно сказать, что вот если кто видел, там совершенно ну, никаких условий нету. И
первобытное такое.
Первобытное, да, условие.
Библейское.
И в целом и страна бедная, но все смеются, все дети счастливы. И вот это мне захотелось передать, эту вот детскую такую радость, когда они еще не знают о том, что есть какие-то в мире существуют проблемы, и вот эта жизнь без всякого зла и чего-то такого негативного, мне вот очень хотелось поделиться.
Этот ролик можно в Ютьюбе увидеть?
Машка,
да.
Где
можно
увидеть?
Можно, да. Можно в Ютьюбе.
А как его найти?
Ну, у меня в Ютьюбе канал Елизавета Власова, там мои ролики. И этнографические, и нашей работы.
И, по-моему, на Яндекс.Дзене тоже, да,
на Яндекс.Дзене,
есть канал ваш, да?
Да, есть канал.
Как он называется?
Он
«Свои»,
называется «Свои», да. Uh-huh. Это «Помощь соотечественникам в Таджикистане». Uh-huh. Это уже канал проекта «Помощь соотечественникам uh-huh. в Таджикистане».
У нас здесь в гостях была Елена Иванова, руководитель социального отдела Бишкекской епархии. Она сейчас координатор по Средней Азии от синодального отдела по благотворительности. И она рассказывала о том, что там, когда они трудятся, у них тоже там, в общем, активная такая деятельность, часто к ним приходят за помощью и мусульмане тоже. И даже не то, что это какие-то редкие случаи, а практически, ну, как обычно.
Постоянно,
да, постоянно, да. У вас мусульмане обращаются за помощью, или это все-таки вот такие вот единичные, и они боятся немножко еще?
Нет, они обращаются. Конечно, они обращаются за помощью. И вы знаете, они даже вот как-то... У нас был такой случай, что к нам обратился человек, он мусульманин, и вот он попросил, у меня такая необычная была просьба, он попросил для себя военный ремень такой широкий, потому что вот у него спина болит, и вот он говорит, нет ли у вас такого военного ремня, мне нужно для спины. Я, конечно, говорю, ну, если у нас появится, мы обязательно вам позвоним, и вы придете, получите. Я сама про себя думаю, где мы сейчас возьмем этот военный ремень, чтобы вот отдать. И вы знаете, буквально или в тот же день, или на следующий пришла женщина и принесла пакет, там штук 5 этих военных ремней.
Да вы что, ничего себе.
Именно, вот больше она ничего не принесла, только вот пакет с 5 широкими военными ремнями. Я ему позвонила и сказала, Далим, приходи, тут у нас появились для тебя ремни. Он пришел и с таким счастьем это все рассматривал и сказал, а можно я возьму 2? Мы сказали, конечно.
Потрясающе.
Ну и про Джамилю тоже можете рассказать.
Джамиля, у нас тоже такая история, к нам стала приходить женщина тоже, местная жительница Джамиля, и у нее такая история. У нее она многодетная мать, у нее 8 детей. И так получилось, что муж у нее потерял здоровье и не может обеспечивать всю эту большую семью. Даже элементарного пропитания у них нету на сегодняшний день. Такая ситуация. И она вот в этот день, перед тем, как она пришла, она проходила весь день в поисках какого-то подаяния или, может, какое-то время небольшой подработки, чтобы она могла заработать на еду для своих детей, которые ждут ее дома голодные. И у нее уже стали даже, по-моему, плохие мысли, она говорила, посещать ее, как вот я сейчас приду к детям без ничего. И она увидела и плакала шла, и сказала, Господи, если ты есть, помоги мне, пожалуйста. И она шла, плакала, и увидела, как в наши ворота заходят люди. А это как раз было воскресенье, было воскресный благотворительный обед. И она увидела, что все куда-то идут. Но она решила тоже пойти. Подошла, ее записали, дали талончик. Она получила порцию еды. И у нее было такое счастье. Она потом сказала, можно я тут у вас уберу после вот этого воскресного обеда? Она осталась, убрала. И с тех пор она детей стала своих приводить. Она у нас моет посуду, убирает после воскресных обедов. И потом вот Владыка помог мужу ее здоровье восстановить. Мы ездили, Владыка, помните?
Ну да, мы потом собрались, поехали к ним домой, чтобы познакомиться с супругом, посмотреть, как здоровье у него, потому что, ну, совершенно понятно, что лучше помочь поправить здоровье, чтобы он сам уже смог свою семью содержать. Вот приехали в поселок Шарура, может быть, кто-то помнит, уже в конце советского периода была большая трагедия, когда весь этот поселок накрыло селюм, сходила сель, и спаслась только одна девочка, которая была несколько месяцев. Остальные все были погребены заживо.
Ужас.
Вот, эту девочку так и назвали Шарура. Но сейчас поселок восстановился. Вот, и мы приехали к ним домой, пообщались. По-русски разговаривал только сам Мирзо, это хозяин семейства, глава, и его дочка Самира. Остальные только по-таджикски. И Джамиля тоже, она только по-таджикски понимает, разговаривает. Ну, я попросил, есть и снимки МРТ у Мирзо. Он мне подал, я посмотрел. Ну, говорю, у тебя проблем-то нет здесь со спиной, в чем-то другом проблема. И попросил снимки, чтобы показать специалистам. Но специалисты тоже сказали, что надо проверить на бруцеллез. И действительно выяснилось, что у него бруцеллез, пролечился, и все.
Это паразитарное, да, какое-то?
Бруцеллез – это, по-моему, поражение нервной системы. Это, ну, связано с вирусом.
Ага. Ну, это лечится, да?
Это лечится, да. Угу. И все, он восстановил, стал уже сам заботиться о своей семье.
О, слава Богу, замечательно.
Да. Это вот поэтому нельзя сырое молоко пить, и мясо
достаточно вот жарко. Влияет,
из-за,
да?
Этого, да.
Угу. Ага. А он считал, что, ну, трудясь в России, что он надорвался просто с поясницы.
Вот. А как вот вы сказали, вы увидели МРТ и сразу вы врач?
Я не врач, я пациент больше со стажем, с большим, поэтому я вижу, что там проблемы нету по МРТ.
А вы сказали, что на территории епархии устраиваются какие-то культурные мероприятия. А что за мероприятия?
Это детище, которое создал Владыка Петерим, и нам он все нежно передал в месяц социальной работы. Значит, славянский культурно-просветительский центр на территории храма нашего собора. Это большое, хорошее здание. Почему нам и стало возможным такую большую школу воскресную развить. А второе направление – это культурная деятельность, которая тоже ступенькой является к духовности. И мы поддерживаем культурный уровень русского населения, русскоязычного, а также знакомим с русской культурой, значит, таджиков, самих местного населения. Ну, вот наш президент тоже говорил, что те мигранты, которые приезжают потрудиться в Россию или учиться, бывает, что они совершают преступления из-за того, что приезжают в чужую страну и не испытывать любви, собственно, к нашей культуре. Поэтому мы свою задачу видим — знакомство местного населения с русской культурой, с литературой. И это удается, слава Богу. Мы видим, что это все востребовано. У нас есть хоровая студия, театральная студия, студия изобразительного искусства, вот, кружок, литературный кружок. Проводим мероприятия не только на своей площадке, но и выездные. И поддерживаем таким образом вот
культуру. Владык, ну вот вы говорили о том, сколько человек трудится в епархии, а вот вы сейчас перечислили, ну это прям какой объем,
кто этим всем занимается?
Люди, да, кто это делает?
Это уже наши помощники из числа прихожан, либо просто наемные сотрудники, которых мы ищем. В этом плане еще надо отметить, нам помогает фонд «Русский мир», помогает и литературой, методикой, и также оплачивают труды вот этих сотрудников. Это очень-очень большая для нас помощь. И поэтому это здание наполнено сейчас жизнью. Оно живет и приносит свои плоды.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Если у вас есть желание поддержать нуждающихся соотечественников в Таджикистане, это можно сделать с помощью СМС, отправив на короткий номер 3434, слово «свои», поставить пробел и написать сумму, например, «свои пробел 300». Владыка, вот часто мы слышим от людей церковных, ну, во всяком случае, мне доводилось это слышать, и, наверное, многие это тоже слышали, такое мнение, что вообще церковь и духовная жизнь – это главное, собственно, зачем мы молимся Богу, зачем, собственно, мы вот стремимся к Богу, да, а все, что связано с социальной деятельностью, это некое такое дополнение, некая такая вещь вторичная, и вы, пройдя этот путь в Таджикистане за эти 4 года, да, с 2019 года, ваше отношение к такому мнению какое? Как бы вы ответили на вопрос, насколько социальная деятельность вторична для церковного свидетельства, церковной миссии?
Вы знаете, должна существовать гармония между духовной жизнью и помощью ближним. Собственно, и духовная жизнь без помощи ближним тоже невозможно, потому что это же исполнение заповедей евангельских. С другой стороны, вот вы озвучили мнение такое, оно, быть может, исходит из того, что западные монастыри, они большей частью оставили духовное делание и превратились в социальные институты, ну, допустим, простительские направления, именно социальные направления и прочее. А все-таки в наших храмах, в наших монастырях первичное, конечно, богослужение, вот, а необходимое приложение к этому, конечно, это помощь людям. И на проповедях нам бывает необходимо, ну, мы напоминаем людям, что волонтерская деятельность, социальная деятельность должны участвовать все прихожане. Очень разным способом. Не может быть такого прихожанина, который не мог бы ничем совсем помогать. То есть обязательно нужно проявлять участие. Это и есть реализация нашей веры, потому что вера без дел мертва есть. Поэтому я вижу здесь симфонию, гармонию, и противоречий нет.
Матушка, а вот вы, собственно, вы пришли в монастырь подвязаться, и тут вас назначили, можно сказать, такой социальный блок, да? Как раз такое соединение не совсем простое. Мы слышим всегда, да, что...
Еще и на другом
миряне,
конце
да,
географии.
Да, тем более, да. Мы часто слышим, что да, добровольцы, там, миряне, люди, ну, как сказать, не облеченные саном, это их, как говорится, социальная деятельность. Они члены церкви, они должны это... А вы, получается, вот как монахиня, как вы это все...
Да, и не мешает ли это, кстати, вашему духовному делу?
Да. У монаха уже основной обет послушания тоже, поэтому если есть такая церковная необходимость и благословение чиноначалия, то, конечно, как мы можем, можно сказать, сомневаться в том, что это как-то спасительно и что это может не приносить пользу. А именно социальная работа, я хотела вот добавить к тому, что сказал владыка Павел, ведь вы знаете, мы когда отвозим эти продуктовые наборы бабушкам, владыка присылает же нам командировочных священников, и он сказал нам, что вы не просто им наборы возите, а ездите к ним с батюшкой, чтобы он с ним как-то разговаривал.
Это важно,
в основном это, вы понимаете, все-таки советские граждане еще тех времен, все эти пожилые люди. А вначале они как-то, ну, просто батюшка, там, здравствуйте, да, там, спасибо там за помощь. Потом он пытается как-то втянуть их в разговор, о чем-то с ними переговорить. И даже вот у нас были случаи, как командировочные священники, вот таких прямо бабушек...
Атеисток.
Ага. С таким кремнем, стержнем.
Удавалось, говорит, да?
Не относили. Надо мне ничего рассказывать, это я все знаю, не надо мне учить, пожалуйста, не нужно. Я все знаю, спасибо. И даже вот их удавалось, что вот такие женщины первый раз исповедовались, причастились, и потом сами звонят и просят, чтобы к ним приехал батюшка.
О, слава Богу, да. На самом деле, ради этого, во многом, там, ради одной такой души всю эту деятельность нужно было развернуть.
То есть, получается, дело даже, можно сказать, и не в продуктах, да?
Да.
А дело в том, что спасаются люди.
Точно.
Таким Владыка, образом. А вы в самом начале нашего разговора как раз говорили о том, что вы искали миссионерской деятельности для того, чтобы как-то, ну, обновить, что ли, свою собственную жизнь духовную и свое служение. Вот спустя 4 года можно сказать, что это желание ваше, оно реализовалось?
Да, но я говорю о том, что для всей епархии, для приходского священства вот это необходимо. Почему? Потому что я приехал в Ейскую епархию в тот момент, когда большинство храмов в станицах уже были построены. Не секрет, что когда строится храм, там напрягаются все силы приходской общины. Зачастую бабушки сами подтаскивают кирпичи. И такая идет дружная работа, тут же духовный подъем. В это время усиленно молятся. А потом, когда уже храм построили, бывает здесь некое расслабление присутствует.
Рутина.
Да, уже как-то... И подвиг, он всегда необходим. Почему некоторые люди крестные ходы такие многодневные посещают и идут, или паломнические поездки совершают, чтобы вновь вот это чувство благодатное, чувство присутствия Бога, чтобы оно было. Мне немножко проще, потому что, ну, я сам с монастыря, и там, где я живу, я всегда стараюсь также такое же молитвенное правило создать и вокруг себя собрать таких людей, и это все время поддерживать. Вот, то есть я уехал с монастыря, но постарался, чтобы монастырь остался в моем сердце, так вот, жить по-монашески. И, ну, для епархии я вижу в этом пользу. Для меня лично, в силу того, что я опять не сам за это взялся, а в силу того, что это мне поручили как послушание, в этом, конечно, польза однозначно всегда. Вот. Ну и, а с моей стороны уже послушание я даю уже своим подчиненным. Соответственно, вы знаете, вот есть небесная иерархия, ангельская, да, есть церковная иерархия, и благодать идет только по иерархии. И когда есть благословение, вот это и дается благодать на исполнение этого благословения. И это человек ощущает. Вот люди послушны, они это ощущают. Если человек не послушный, ну, допустим, не очень хочет трудиться, то такой будет человек нести скорби, а потом болезни. Вот такая.
Ну, так действительно часто бывает, что вроде как и таланты есть, и дело полезное, и человек пыжится, и все вроде как должно же происходить, а ничего не выходит. Вот это вот я и по себе тоже замечал, когда вот нет воли Божией, нет, как говорится, по своей воле какой-то делаешь, когда понимаешь, что все-таки, наверное, правильно было бы вот это, или у тебя есть конкретное там поручение, а ты все-таки в этом направлении. И все не складывается, это вот красота смирения, наверное, вот это.
Ну, Господь сказал: придите ко мне все труждающиеся и обремененные. То есть сначала люди труждающиеся, в лучшем случае, по послушанию. Если человек не хочет трудиться, он будет обременен сначала скорбями, ну, а потом болезнями, если даже скорби уже не действует.
Ну, прям угрожающе так говорите.
Скажите, а не было мысли или желания как-то две ваши кафедры подружить не только в плане, там, на уровне священства, но и на уровне приходов, да? Может быть, какие-то волонтеры бы из Ейска с удовольствием бы съездили, потрудились в Таджикистан?
Такие уже есть поездки, и в этом духе будем тоже продолжать. Бывают, конечно, трудности, с чем связаны. Очень недешево билеты стоят. Вот в данный момент улететь в Душанбе из Москвы, скажем, 13 тысяч, а из Душанбе вернуться сюда, поскольку сезон уже, 33 тысячи. Потом добраться до Москвы. Ну, как вы знаете, у нас в Ростове закрыли аэропорт, и даже в Краснодаре. То есть я вот сейчас сюда на машине приехал 15 часов из Ейска. То есть пока вот логистика тяжеловата в этом плане.
Тяжело, да.
Ну, для нас ближайший аэропорт – это Минводы, но там расписание уже гораздо реже, чем из Москвы. Вот в связи с этим трудности. А так подыскиваем людей, отправляем, он чем-то там бывает полезен, и для себя тоже делать выводы, и полезно и для самого человека. Более того, если самому человеку это не очень полезно, то я не буду отправлять, невзирая на то, какая бы от него там была польза.
То есть, в первую очередь, важно тоже, польза человека. А если все-таки человек, например, не только смс-ку, про которую мы говорим в течение эфира, а как-то еще хочет поддержать, может поехать как волонтер, такая помощь нужна, может, из другого региона. Какая-то такая потребность есть?
Вы знаете, куда ему идти? Только что я сказал, что если человек, если мы не можем человеку дать пользы, то я воздержусь от того, чтобы его приглашать. Но в данный момент мы там на месте хотим отладить так называемый социальный туризм, быть может, да, когда люди, студенты, скажем, в каникулярное время могут туда поехать, посмотреть на красоту Таджикистана, можем там организовать такие посещения очень-очень красивых мест. В то же время принять участие в нашей социальной работе. Вот. Но я сейчас задумался над тем, что мы можем дать в ответ. Обязательно с нашей стороны должно быть более глубокого церковления этого человека, духовная работа с этим человеком и, скажем так, распорядок некий, чтобы человек не попал в вакуум, просто его использовали и все, а чтобы им заниматься. И как мы это все отладим, то мы будем обращаться, в том числе через Россотрудничество. У них есть такие уже контакты, есть программы. И, ну, я считаю, что это очень будет полезно и очень хорошо. К тому же у нас сейчас на последней стадии мы заканчиваем отделку Дома Милосердия, поскольку желательно нам, чтобы лежачих людей все-таки поближе, мы не можем по всему Душанбе или по всему Таджикистану ездить и помогать им настолько, насколько им это нужно. Гораздо проще их собрать у нас. Здание уже есть, сейчас мы его отделаем, коммуникации дальше оборудуем, и, соответственно, там у нас будут подопечные.
И вот и с там ними тоже нужно же какой-то, да, чтобы кто-то, да, служил, персонал какой-то.
Да, да. Ну, во-первых, должны быть профессионалы, несколько человек, а потом волонтеры. И тогда мы более уже будем обширно с этим работать.
Ну, мне кажется, это очень заманчиво, да, съездить это вот не просто в туристическую поездку, но и послужить, ну, еще и что-то для себя, ну, открыть.
Надо сказать, Таджикистан очень красивая страна. Там такие горы, такие красоты, такие. Там просто замечательно. То есть такое соединение, можно сказать, одного и второго.
Это будет незабываемо, и на всю жизнь это будет польза.
Да, это хороший анонс, Владыка, для тех, кто хотел бы, да, присоединиться. Дай бог, чтобы Дом Милосердия удалось тоже построить. Я знаю, что и в Бишкеке тоже очень сильно хотят его такой же проект сделать. И дай бог. Это, конечно, еще требует сестричества Милосердия, как правило, да, потому что...
Как раз двухэтажное здание, на первом этаже мы хотим подопечь, на втором этаже сестер Милосердия распределить. И так все вместе будем молиться, также участвовать в молитвенном правиле, в богослужебной жизни, катехизации. И такая будет община.
Ну, дай бог, чтобы все удалось. Это действительно очень важное свидетельство, действительно важное такое дело, которое вы сейчас совершаете там, на таджикской земле. И я еще раз хотел бы попросить всех, у кого есть такая возможность, поддержать нуждающихся наших людей, соотечественников, и не только соотечественников. Мы знаем, как много помогает епархия всем, кто нуждается там. Это можно сделать с помощью СМС, отправив на короткий номер 3434 слово «свои», поставить пробел и написать сумму, например, «свои», пробел 300. Спасибо большое, дорогой Владыка, спасибо, Матушка Елизавета. Очень приятно было с вами пообщаться, и дай Бог, чтобы вам Господь дальше помогал в вашем очень непростом, но спасительном служении.
Спасибо, Господи, за пожелание. Спасибо,
Господи. До свидания.
До свидания.
Делатели на радио «Вера».